Глава 11. Моня Верман вошел в банк в 11 часов утра. Одет он был подчеркнуто торжественно: серый костюм тройка в полоску, синий галстук, из кармашка свисает цепочка, а в кармашке тикают золотые часы. Моня выглядел бы франтом, если бы не был так бледен и строг. В 11:10 он спустился в хранилище и 15 минут спустя вышел оттуда с чемоданчиком в руках. В чемоданчике лежали 12 бриллиантов, привезенных из Цюриха. Машина уже ждала его у входа в банк. Аман Купцов прислал своих людей, и стоило Верману подняться из хранилища, как два охранника тотчас подошли к нему. «Сами повезете», — уточнил один, кивая на чемоданчик. Моня молча кивнул. «Хорошо». Он поднес рацию к губам. «Мы идем, груз у нас». Верман, внешне очень спокойный, вышел с ними к бронированной машине и занял свое место. Чемоданчик всю дорогу трясся и подпрыгивал у него на коленях. Подмосковный особняк Амана Купцова напоминал не дом, а крепость в миниатюре. Преодолев два кольца охраны и крепостную ограду, машина въехала во внутренний двор, где весело журчали фонтанчики. «Прибыли», — бодро сказал сопровождающий. «Прошу на выход». Верман выскочил из машины и сощурился под яркими лучами. Пока он шел по коридору, со стен на него смотрели портреты Амана, его жены и многочисленных родственников. Под их взглядами Моня откашлялся, выпятил грудь и для уверенности подергал золотую цепочку. Аман ждал его в главной приемной зале на диване, толстый, добродушный на вид человек, в котором смешались казахская и русская кровь. Узкие черные глаза с припухшими веками уставились на ювелира. «Доставили в лучшем виде», — отчитался перед шефом уже другой сопровождающий. Верман даже не успел заметить, когда они сменили друг друга. «Можно идти, Аман Русланович?» Купцов величаво махнул рукой, словно удельный царек. Мужчина исчез. «Здравствуйте, Аман Русланович», — сказал Моня и слегка поклонился. Кейс он по-прежнему не выпускал из рук. «Сколько раз тебе говорить?» — проворчал Купцов. «Оставь эти церемонии. Что я тебе, шах восточный?» Он поразительно легко спрыгнул с дивана, словно большой надувной мяч, и перекатился на коротеньких ножках к двери. «Дани!» — проорал Купцов в коридор. «Приведи сюда человека!» Он вернулся и приглашающим жестом похлопал по креслу. «Не стой, не стой, как чужой. Верман, я тебя не узнаю. Ты что, с похорон? Нет? Значит, все, слава богу. Показывай, показывай, что привез». Он нетерпеливо подпрыгивал, пока Моня открывал кейс. «Быстрее же, быстрее! Что там у тебя, кот?» Кейс щелчком раскрылся, Аман немедленно развернул его к себе и уставился на его содержимое. «Чудненько», — сказал он наконец. «Сертификаты есть?» «Разумеется, выданы швейцарцами, на каждый отдельно, там же, в кейсе». Моня потянулся к чемоданчику, но Аман отмахнулся. «Не надо, разбираться не стану. Сейчас придет гемолог, даст экспертное заключение, нормально, для своих. А потом отвезем в лабораторию». «В лабораторию?» — переспросил Верман упавшим голосом. Аман кивнул, не заметив его интонации. «Пускай выдают репорт». «Камешки солидные, деньги тоже не маленькие, а самое главное, клиент серьезный, получит от нас коржик свои бриллианты со всем комплектом документов». Верман откинулся на спинку кресла. «Гемолог, кстати, у меня новый», — продолжал Купцов, разглядывая бриллианты. «Гемологическая ассоциация, знаешь такую?» Моня слабо кивнул. «А что с прежними?» — тихо спросил он. «Вы же много лет пользовались их услугами». Аман усмехнулся. Разведка донесла, что около них крутился хрящ. «Не сам, конечно, но мне и этого достаточно. Где появляется эта вонючка, там ничего хорошего не жди. Что ему от них могло понадобиться, а? Как думаешь, Верман?» «Не знаю, Аман Русланович. Может быть, свои камни хотел проверить?» «Э, нет, так дела не делают. Хочешь проверить? Приходи, приноси, проверяй, а не по ресторанам и бабам таскай эксперта». Поэтому больше я с ними дело иметь не хочу. Люди как порченные становятся, пообщавшись с хрящом. Вот скажи, когда ты от меня уходишь, разве не чувствуешь, что в тебе сил становится больше?» «Чувствую», — выдал Верман, сил которого как раз хватило на это единственное слово. Аман явно обрадовался. «Вот видишь, это мне жена сказала. Ты, — говорит Аман, — энергетический донор. Все сосут у других энергию, а ты только отдаешь». Я послушал ее и задумался. Ведь и впрямь чувствую, что отдаю, но мне от этого в радость. А от Хрящевского люди уходят с головной болью. Много раз слышал. Значит, плохо он на других действует, вытягивает из них все соки, через себя пропускает, как пиявка. Точно, пиявка и есть. Да, черт с ним. Между прочим, мне сегодня отменного барана привезли. Будем шашлык делать. Я с утра лично маринад приготовил, барашка замариновал, а сейчас Дани жарить будет. Знаешь, какой шашлык из баранины жарит Дани? Это же ум отъешь. Думаешь, почему я толстый? Потому что добрый — это само собой, и потому что мяса много ем. В дверях появился мужчина средних лет в костюме, вежливо постучал. «Вижу тебя, Олег, вижу!» — откликнулся Аман. «Заходи, погляди, какие у нас красавцы!» Эксперт прошел в гостиную. На Моне он едва посмотрел, взгляд его был прикован к открытому кейсу. «На, полюбуйся!» — Аман развернул к нему бриллианты. «Кстати, Моне, познакомься. Мой новый гемолог, грамотный человек. Олег, это наш лучший ювелир Моне Верман. Легенда!» «Слышал о вас», — вежливо сказал грамотный человек, пожимая похолодевшую руку Вермана. «Большая партия. Откуда?» «Цюрих. А вывезли из Индии». Гемолог понятливо покивал, наклонившись над камнями. Затем поднял голову. «Аман Русланович, так я начну?» «Начинай, Олег, начинай», — одобрил Купцов. «А мы посмотрим». Откуда ни возьмись, в руках гемолога появился кожаный баул, из которого он, к ужасу Вермана, кроме обычных инструментов, выудил и микроскоп. «Серьезно подходишь», — уронил Купцов. «А как же иначе?» Гемолог бросил короткий взгляд на молчащего Вермана. «Если из Индии такие красавцы, значит, надо вдвойне проверять». Аман нахмурился. «Почему так?» «Потому что часто за индийские выдают бразильские алмазы, а у них качество совсем другое. И включений бывает много, и цвет не к черту. Хотя у этих на глаз цвет неплохой». «Я же говорил, грамотный человек», — обрадовался Аман. Вгляделся в Моню и удивился. «А ты чего сник, Верман?» «Душно, Аман Русланович!» Моня вытер вполне убедительные капли пота со лба. Купцов обеспокоенно привстал. «Душно? Разве? Вроде сквозняк. Слушай, дорогой, на тебе лица нет. Пойдем-ка я тебя в кабинет отведу, там прохладно. Да сними ты свою удавку, давай, давай!» Аман захлопотал над бледным ювелиром, как озабоченная наседка. Гемолог не обращал на них никакого внимания, целиком поглощенный своим делом. Специальным пинцетом он выкладывал бриллиант на подставку, закреплял и брался за лупу триплет. «Мне, наверное, и правда лучше посидеть в кабинете», — пробормотал Верман, не в силах смотреть на все эти действия. Гемолог работал с ужасающей медлительностью, словно нарочно издевался над ювелиром. «Солнышко тут у вас, Аман Русланович, жарко!» Купцов лично отвел его в тихий темный кабинет с закрытыми шторами и сам налил Моне воды, заставил выпить несколько глотков. «Ты смотри, у меня Верман!» — пригрозил он. «Береги моего лучшего ювелира!» «Сиди здесь, отдыхай. Как Олег закончит работу, мы к тебе придем сюда. Если станет плохо, вот кнопка, вызовешь моего Дани. Да и я прибегу». И Аман ушел. Моня с глубоким вздохом откинул голову на спинку кресла. Сколько ему предстояло ждать результатов исследования гемолога? 40 минут? Час? Он подумал, что сойдет с ума за это время. Время, время, время. Ювелир выложил на ладонь круглые золотые часы, уставился на минутную стрелку. Он сам не знал, чего больше хотел, чтобы она застыла на 5 минутах первого или чтобы стремительно пробежала полный круг и завершившийся час принес хоть какую-то определенность. Часики успокаивающе тикали, Моня закрыл глаза и внезапно провалился в сон. Проснулся он от резкого запаха, как будто что-то сгорело, и сразу услышал стремительные шаги в коридоре. Кто-то подходил к кабинету, и Верман знал, кто именно. Он взглянул на часы, прошел ровно час, а значит, грамотный человек Олег успел дать свое заключение. Дверь распахнулась, и в комнату влетел Купцов, мрачнее тучи. У Вермана оборвалось сердце. «Что говорит гемолог?» — начал он, пытаясь сделать вид, что все в порядке. Но сам услышал, какой писклявый у него голос, и поперхнулся. «Гемолог?» Аман гневно смотрел на него. Верман нашел в себе силы подняться из кресла навстречу его испепеляющему взгляду. «Гемолог?» В голосе Купцова слышалось неподдельное страдание. Лицо его исказилось, и Моня понял, что ему пришел конец. «Какой к черту гемолог, когда этот дурень Дани сжег весь шашлык?» Он потряс кулаками, бросился к окну и распахнул его. С улицы хлынул такой мощный запах сгоревшего мяса, что Аман болезненно скривился и захлопнул створки. «Пол барана!» — пожаловался он. «Я лично этими самыми руками нарвал утром свежайшего розмарина. И зачем?» Моня упал обратно в кресло. «А заключение готово?» — пискнул он. «Заключение?» — Аман непонимающе посмотрел на него. «Какое еще заключение?» «Олег, бриллианты». «А, проснулся! Олег уже 30 минут как уехал».
«Уехал?» — переспросил Моня.
«Ну да, составил заключение и уехал. Я увидел, что ты спишь, и не стал тебя будить». «Так он уже оценил бриллианты?» «А что там оценивать? Все отлично. Чистота кое-где на двоечку. Я не сомневался, что ты выберешь лучшее».
«Ага», — промямлил Верман. «Значит, так и лучшее. Вот оно как. Ну, конечно. Но все-таки...» «И хорошо».
Завершив эту бессвязную речь, он схватил со стола стакан с водой и залпом выпил. Но радость, охватившая его после слов о заключении гемолога, оказалась преждевременной.
«Лаборатория», — вспомнил он, — «Аман хочет отдать камни на экспертизу». «Аман Русланович, а когда будет готов сертификат из лаборатории?» — небрежно поинтересовался ювелир.
«На завтра закажу машину, чтобы отвезли наше сокровище, а там уж как эксперты успеют. Могут и за день обернуться, если заказов немного». Верману захотелось швырнуть в упрямого предпринимателя стаканом. Значит, частного заключения Аману оказалось мало.
«Боже ж мой, да сколько можно проверять эти многострадальные бриллианты?»
Моня набрал воздуха и осмелился предложить. «Может, и не нужен этот лабораторный анализ, раз гемолог подтвердил базовую оценку. Деньги потратите, а коржик на эти бумажки и не посмотрит». Но Аман сокрушил его надежды. «Коржик посмотрит», — уверенно заявил он. «Он мужик въедливый, ему до самой сути нужно докопаться. Нет-нет, пусть всю диагностику проведут и на анализ отправят спектра... как его?»
«Спектрофотометрический», — вяло подсказал Верман. «Или спектрофлюориметрический».
Купцов захохотал. «Как ты слова-то такие выговариваешь? Эх, Верман, Верман, ты глава, люблю таких. Расскажу про тебя Коржику, пусть завидует».
Моня сглотнул.
Аман разразился по-восточному витиеватой речью, в которой выражал благодарность любимому ювелиру. Правда, время от времени он перебивал сам себя, раздражаясь проклятиями в адрес безрукого Дани, загубившего такого барана, такого барана. Но Моня не реагировал на эти лирические отступления. По правде говоря, он вообще не слышал ни слова из того, что сказал Аман. Но его молчание Купцов принял за смущение, а отрешенность во взгляде списал на последствия майской жары. Лето уже подбиралось к порогу, обдавало зноем. Проводив Моню до машины и заверив еще раз в своем искреннем расположении, Купцов тотчас забыл о ювелире и отправился на задний двор разбираться с негодяем Дани.